Ирина Привалова, «Земные боги. История нарциссизма». Глава. Пролог. Уже вторую неделю она делала вид, что не замечает коробок у стены. Архив закрытых дел давно требовал разбора. Что-то нужно было уничтожить, что-то передать на хранение. Сначала действительно не хватало времени, потом сил снова смотреть на пожелтевшие бирки, перечеркнутые фамилии и лица, которых она уже не помнила. Так коробки постепенно слились с интерьером кабинета, как высокий темно-зеленый фикус в углу, на который она давно перестала обращать внимание. В тот день с самого утра шел дождь. Стекла запотели, по ним медленно стекали тонкие дорожки воды. Приглушенный свет делал кабинет еще тише. До вечернего приема оставалось несколько часов, и она, наконец, придвинула к себе первую коробку. Кресло скрипнуло, колесики тихо прошлись по линолеуму. Сверху лежали обычные бумаги, бланки согласий, копии направлений, анкеты в прозрачных папках, старые распечатки, несколько конвертов, из которых давно исчезло содержимое. Она перебирала их почти автоматически, раскладывая документы в разные стопки. Иногда попадались знакомые фамилии, но лица уже не вспоминались. За годы практики их накопилось слишком много. Память вообще хранила не имена. Она сохраняла отдельные интонации, взгляды, легкую дрожь рук, неловкие движения и те редкие моменты, когда человек наконец переставал защищаться. Все остальное постепенно стиралось. На самом дне лежала тонкая папка. Обложка покрылась пылью и чуть разошлась по краю. Мелким аккуратным почерком на синей бумаге было написано: В. С. Крылова, 1951-2021. Она задержала взгляд на дате смерти, пытаясь вспомнить лицо. Ничего. Только смутное ощущение, что эта женщина говорила очень тихо и все время извинялась за опоздание, за неудобные вопросы, за собственные слезы. Возможно, так и было. А может, теперь память просто достраивала то, чего уже не существовало. Внутри оказалось немного. Несколько листов с заметками, две анкеты, ксерокопии медицинских заключений. И еще одна тонкая стопка, лежавшая отдельно. Она была совсем не похожа на остальные документы. Казалось, когда-то ее собирались вложить в другую папку, но почему-то передумали. Это были не записи приемов. И не дневник. Листы не были прошиты и не имели нумерации. Некоторые выглядели так, будто их печатали в разное время и на разных принтерах. Где-то текст оставался четким, где-то буквы расплывались, потому что копию снимали уже с копии. Один уголок был оборван. Нескольких страниц явно не хватало. Нельзя было даже понять, с чего этот текст начинался. Она машинально перелистнула несколько листов. Взгляд скользил по строкам, не задерживаясь на абзацах. Потом одна фраза заставила ее остановиться. Он не понял, что в ту минуту потерял не ее, а возможность помнить. Она нахмурилась и вернулась на страницу назад. Перечитала еще раз. Кто он? И кого автор называл ею? Заголовка не было. Имени автора тоже. Только сплошной текст, обрывки которого начинались и заканчивались где-то за пределами этой стопки. Она перевернула листы, надеясь найти первую страницу. Ее не оказалось. Вместо нее сверху лежал другой лист, с одной строкой, немного смещенный от центра. Судя по бумаге и чернилам, его добавили позже остальных. Это история о боге, который забыл свою мать. Она невольно улыбнулась. Не потому, что фраза показалась смешной. За 20 с лишним лет практики она видела десятки попыток объяснить человеческую боль. Кто-то обращался к религии, кто-то искал ответы в эзотерике, кто-то создавал собственные мифологии, когда привычных слов уже не хватало. Обычно такие тексты были интересны только их автору. Рука уже потянулась, чтобы отложить листы в сторону. Но почему-то снова посмотрела на первую строку. Потом перевела взгляд ниже. И начала читать.